Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. У микрофона Владимир Добрицкий. Напротив меня журналист «Комсомолка» Александр Степанов. С ним любая тема не страшна. А тема у нас, в общем-то, сегодня вот какая. Дело в том, что Росгидромет зафиксировал высокое загрязнение атмосферы в южной столице радиоактивным рутением 106. Началось это все на Южном Урале. С 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений отмечалось на всех постах наблюдения, расположенных в регионе. И вот эти потоки воздуха начали с вредными веществами свое движение по атмосфере дальше по разным направлениям. По данным Росгидромета, опять же, в Цимлянске, например, со стороны которого изошло облако с радиацией в Ростовскую область, превышение фона было в 139 раз, а в Морозовске в 37. Какая именно доля дошла до самого Ростова-на-Дону, не уточняется. Говорим мы сегодня об этом самом рутении и пытаемся разобраться, насколько это опасно для человека, что это вообще такое. Мы в прямом эфире, и звоните нам по телефону 2-910-815, а в нашей студии сегодня доцент, кандидат химических наук, руководитель образовательного направления ядерной физики и технологии, заместитель директора НИИ физики Южного федерального университета Елена Бураева. Здравствуйте, Елена Анатольевна.
Добрый день.
Правильно я все назвал?
Правильно, есть, правильно.
Очень много...
И страшилки правильно
должностей. Да. Тоже?
Страшилки
тоже.
Конечно.
Ну, значит, не ошибся. Елена Анатольевна, ну, с 23 сентября, как я уже сказал, вот начали этот рутений фиксировать, да? С чего вдруг такая паника спустя два месяца?
Да, мы, честно говоря, вообще удивились, что два месяца прошло, потом бабах, рутений к нам пришел.
Самое удивительное, почему спустя два месяца такая паника, потому что еще в сентябре Франция, Германия и публиковали, говорили о том, что они в атмосфере своих стран, собственно, фиксируют этот изотоп, этот радионуклид, и вопрос, откуда он, остается открытый. И вот я даже распечатала бюллетень Росгидромета, где они пишут тоже, да, на многих постах Росгидромета в Татарстане, там у нас на Северном Кавказе и так далее, в Санкт-Петербурге, в Волгограде, Цимлянске, Морозовске и ДР фиксируют рутений. Но вопрос такой, нигде в бюллетене Росгидромета не говорится о превышении в 900, 500, 100 и так далее раз над каким-то неким уровнем. Цифры вот распечатаны. Кстати, любой и слушатель, и читатель может просто открыть сайт Росгидромета и посмотреть. Активность рутения на разных постах нашей страны составляет порядка 10⁻2, 10⁻5 бекереля на метр кубический.
Такие пошли научные термины.
Вот, и содержание рутения в воздухе по основному российскому документу нормы радиационной безопасности 4,4 бекереля на кубометр. То есть все уровни, которые фиксируют, примерно в 100-1000-10 тысяч раз ниже установленных, допустимых нормами радиационной безопасности Российской Федерации. Откуда фраза в 900, в 500, в 39 раз выше и выше чего, мне, например, удивительно.
А мне не удивительно, потому что я тоже читал справку Росгидромета, собственно говоря, с этого, и они говорили, что там пробы радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения, вот цитирую их, Аргаяш и Новогорный, где был обнаружен радиоизотоп РУ-106, вот, за предыдущий месяц в первом пункте составило почти в 1000 раз, а во втором 440 раз. И они относили их к категории «экстремально опасное загрязнение». Я копировал с их сайта.
Откопированное с их сайта.
Да, ну, видимо, может уже подредактировали слегка.
Да, могло быть.
Но...
Елена, у меня вот какой вопрос. Все ведь началось, волна-то вот началась, потом она стухла. Вот с Франции я читал, что... полез специально по архивам публикаций, забивал в Яндекс поиски рутений 106, и вот за этот период. И обнаружил, что ученые во Франции подняли шум, дали эту информацию о том, что у них на их территории, значит, превышение вот это вот существует. И тогда же они, если не ошибаюсь, вот здесь могу немного слукавить, но, по-моему, они дали информацию о том, что это могло прийти с Южного Урала. Вот так. Потом тишина, молчание, Потом, значит, отреагировал наша корпорация «Росатом», которая сказала, что, ну, где-то вроде как было превышение, но мы не фиксировали, мы не знаем, откуда оно было. И в Челябинской области, вот в правительстве Челябинской области, тоже там как Южный Урал, их же зацепили, правильно? Им нужно что-то отвечать. И они тогда сказали, что, мол, да, есть у нас на нашей территории такое, откуда... И там-то фраза даже прозвучала на уровне руководства региона. Надо выяснять, значит, источники утечки вот этого. Вот фраза, она, может быть, еще больше напугала, потому что лучше бы молчали, знаете.
Да-да, откуда там утекло, да.
Потом ляпнули, сказали, человек, может быть, не разбирается, утечка, и зацепили все, и вот оттуда пошла волна. Потом же Росгидромет дал... оценку.
Ну, видишь, лучше бы молчали, а с другой стороны, сейчас очень много вот, обсуждая эту тему, да, пишут о том, что вот в Чернобыле тоже молчали там несколько дней, и вот что получилось, и так далее, и тому подобное. Да? То есть как-то так масштабированно на это на все смотрят достаточно.
Ну, утечка чистого рутения, например, с предприятий атомной энергетики, например, с атомной станции. Но это из области научной фантастики.
Давайте сначала разберемся вообще, что такое рутений.
Что за зверь такой?
О чем мы вообще в принципе говорим?
Чем
применяется? Что это такое? Откуда он берется вообще?
Смотрите, у нас есть стабильные элементы, есть радиоактивные, которые, ну, так или иначе распадаются. И многие стабильные элементы из таблицы Менделеева имеют радиоактивные изотопы. Рутений-106 – это радиоактивный элемент, радиоактивный изотоп того рутения, который в таблице Менделеева. Вот, он образуется при делении урана в ядерном реакторе.
О, уран! А еще
при делении урана, да, это продукт деления. Но он далеко не единственный и, скажем так, в кавычках, один из последних, на которые обращают внимание при авариях на атомных станциях. Потому что в первую очередь у нас при, например, взрыве, да, на атомной станции, в кавычках, полетят, это изотопы йода. Цезий-137, цезий-134. Много других элементов, и где-то там в хвосте рутений. Ну, может быть, не в хвосте, но в первую очередь это йод. Цезий-137, цезий-134. Это наиболее такие... в кавычках тоже, популярные элементы, которые легко фиксируются, и йод он достаточно летучий. Плюс там, ну, еще радиоактивные газы разные, тритий, углерод 14, ну, как бы их много.
Ну, хорошо, получается...
Но чистый рутений, это невероятно. Я приводила пример коллегам, журналистам. Представляете, да, вот у вас в кастрюле варится борщ, и кастрюля с борщом, ну, как-то взорвалась.
Ну, вот, да. Неприятно, да, как минимум.
Да, и вот, представляете, я говорю, при взрыве, да, из кастрюли, вместо того, чтобы весь борщ вылетел, да, в окружающую среду, вылетела, например, одна морковка. А все остальное осталось то же самое, да, то есть если была какая-то утечка, но не может один рутений взять и улететь, ну или куда-то вылиться, будет целый перечень. А более того, я могу сказать, на нашей атомной станции, например, мы с 99-го года, независимо от всех, ну, занимаемся мониторингом и почв, растений, и определяем уровень радиации или гомофон. И никаких... Это сентябрь как раз, у нас вторая экспедиция в сентябре. Никаких аномалий, никаких превышений, ничего...
К счастью, о нашей атомной станции речи не шло в этом контексте. И более того, я могу сказать, что теперь, исходя из нашего разговора, мы исключаем аварии на атомных станциях. Уже, слава богу, уже радостно, да, в том числе в других территориях. Но вот этот рутений, в принципе, откуда он мог взяться-то? Вот меня что беспокоит. Ну вот в чистом виде не могло его никак получиться. Морковка вылетит из...
Да, если он такой один из последних и не,
ну,
самый,
не
в общем-то,
да,
опасный.
Не самый популярный. Ну,
это в плане
чего вдруг?
Атомной станции, да, речь шла?
Но это и предприятия, которые, например, перерабатывают ядерно-радиоактивные отходы. И тут тоже, то есть ядерный отход – это смесь многих радионуклидов. Если бы что-то как бы произошло, фиксировали бы, ну, бы все. Вот, например, когда была в 57-м году авария на предприятии «Маяк» в Чернобыле, там далеко не один рутений. А в первую очередь Цезий-137.
Я думаю, как раз о «Маяке» мы и поговорим.
Давайте, да, после перерыва мы обязательно вернемся к этому вопросу. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. В студии Владимир Добрицкий, Александр Степанов, журналист «Комсомолки». И говорим мы о злополучном рутении, да, 106. И пока,
что злополучное?
Пока мы
рутении,
еще,
рутении.
Да, пока мы еще не поняли, так сказать, откуда он мог взяться, вот с этим мы и разбираемся. Мы работаем в прямом эфире, 2-910-815, наш телефон. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте какие-то свои предположения, 2-910-815. И напомню, в нашей студии сегодня доцент, кандидат химических наук, руководитель образовательного направления ядерная физика и технологии, заместитель директора НИИ физики ЮФУ Елена Бураева. Вот
да,
мы закончили маяком.
На теме маяка. Маяк — это предприятие в Челябинской области, как раз юг Урала, да, которое занимается переработкой ядерных отходов. Собственно говоря, туда все свозится, ну все не все, свозится туда, и значит там переработка идет. Так вот, значит, природозащитные организации, в частности Greenpeace, заявлял, я читал это, видел, по крайней мере, комментарии их в открытых источниках, на лентах новостей, они заявляли о том, что выброс мог произойти на производственном объединении «Маяк» Челябинской области, который как раз находится между населенными пунктами Аргаяш и Новогорный, о которых я в предыдущем блоке говорил, где там превышение большое было. Вот. Ну и, собственно говоря, что на это Минприроды РФ, которая, я так понимаю, структурно входит Росгидромет, да, или, по крайней мере, имеет отношение, вот, значит, там появилась через некоторое время публикация о том, что у них это вызвало искреннее недоумение, позиция вот такой общественной организации, некомпетентные оценки которой привели к массовому распространению недостоверной информации вот в СМИ, бла-бла-бла-бла-бла.
Я тоже сейчас думаю, ты пока читала о том, что они рассказывали.
Мне хотелось привести это целиком.
Да, я думаю, вообще, стоит ли 100% доверять зеленым в этом отношении, так сказать.
Да.
Я бы на 100% не доверяла, ну, зеленым, потому что тут, не знаю, наверное, много факторов, в том числе, наверное, посеять панику. Вот та же справка, которая, кстати, не менялась. Ага. Вот как раз здесь два пункта. Аргаяш и Новогорный. И вот здесь прямо рутений в аэрозолях в 100 раз меньше норм радиационной безопасности. Откуда, вот я еще раз повторяю,
откуда данные взялось вот это про маяк и все такое?
Масштабы? Откуда масштабы и паника? Вот это непонятно. То есть,
ну, вы же понимаете, что как только нам страшилка вот такая приходит в виде, значит, там какой-нибудь радиации.
Начинается разнообразие версий.
Естественно, люди начинают это обсуждать, и это великолепно дискутируется, вернее, муссируется настолько, что люди забывают о каких-то там реалиях вот, и начинают фантазировать.
Одна из предложенных версий — это отвлечение внимания, так сказать, от
более глобальных проблем, цивилизации.
От глобальных проблем, да. Давайте послушаем, может быть, об этом как раз и наш звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Только радио сделайте потише, пожалуйста, а то у вас не слышно, оно перебивается.
Хорошо, я отойду.
Да, будьте добры, да, эхо такое идет не очень комфортно.
Как вас зовут? Рассказывайте, что вы нам хотите
сообщить. Меня зовут Василий.
Так.
Значит, в 86-м году я был 10 дней в Днепропетровске. Так. Ну вот, никто ничего не знал. Первомайская демонстрация, дико светило солнце. Дико просто. Какое-то свечение было дикое. Вот. Ну, никто ничего не знал. Но самое главное, мы 10 дней пили там воду с Днепра, который охлаждается, это Чернобыльская ГЭС, и сбрасывается, конечно, в Днепро. Вот. Но самое главное, что когда мы вышли с поезда, шел дождь в Ростове-на-Дону. Это одно. Был я и на Южном Урале. Это, правда, 86 или 85 год тоже. Но там маяк этот, никто ничего не говорил, что там творилось. Но я...
Вот что вы думаете, Василий, по поводу рутении?
Да,
вот
по поводу...
То, что мы обсуждаем
рутении
сейчас.
Я не знаю. Я болею пятый год. И вот я хожу в 16-ю поликлинику, а мне врачи только и говорят, метеозависимость мы не лечим.
А.
Вот. Они там есть такой деятель Акопов. Он
давайте мы не будем про 16-ю поликлинику, Василий. Все-таки дождемся, когда мы будем говорить на тему медицинских учреждений.
Но, Василий, как бы правильную тему-то
это правда,
затронул. Вот в чем. Опять же, то, что мы говорили про зеленых и про страшилки.
Да.
Потому что я, опять же, читал комментарии, и вот, собственно говоря, с этого идут. Ну, если не львиная доля откликов, то, по крайней мере, половина откликов заключается в том, что некоторые эксперты, правозащитники там, или как экологи, они говорят о том, что да, сейчас говорят они, значит, об объемах говорить, они действительно там не опасны и все такое, но реальные последствия влияния на здоровье граждан, бла-бла-бла, мы узнаем спустя там полгода или год. Вот о чем хочется поговорить. Да. На самом деле людей-то вот это цепляет. Ну да, прошло это облако, пока мы ничего не чувствуем.
Да, и что? Да, кто-то шутит. А
вспышки на солнце мы тоже не ощущаем.
Да, голова болит у меня что-то пару дней. Это, наверное, вот этот рутений.
Огурцы в огороде пожухли, тоже рутений.
Ну, то же самое. Так вот, о чем можно здесь говорить? Вот вы начали рассуждать об ничтожно малых дозах. Да, ну давайте
разовьем это. Или аукнутся ли вообще?
Не аукнутся. Смотрите, мы живем в довольно широком диапазоне природной радиоактивности. И у нас у человека есть иммунитет к этой радиоактивности. Ну, в кавычках, то есть я не знаю, как это назвать. Это больше генетики, биологи скажут. И если бы мы не жили в природном гаммофоне, вот, то мы бы, наверное, там после любой вспышки на солнце уже и умерли. Угу. Более того, я могу сказать, что у нас по планете Земля природный гаммофон в зависимости от геологического строения, там, от многих факторов, варьирует очень сильно. В Ростовской области он составляет порядка 0,15 микрозиверта в час. В высокогорьях Северного Кавказа, вот мы там ездим, все на лыжах ездят, 0,25-0,3 микрозиверта. Это природный гаммофон.
Ну, потому что вещества в горных породах, да, наверное?
Ну да, там и радиоактивные элементы в горных породах. Да. Плюс это выше над уровнем моря, рассеяние атмосфера, солнечная радиация, космогенное излучение меньше рассеивается, чем здесь у нас на высоте над уровнем моря порядка 0. Ну, 3 километра разница атмосферного слоя, она как бы задерживает часть радиации. А если мы поедем, допустим, в тот же Тибет или в Индию, или там в другие высокогорные страны, а на некоторые пляжи морские, да, то мы увидим гаммофон и в 1000 раз больше, чем у нас. И это нормально, это природный фон, и люди там живут поколениями, десятилетиями, веками, столетиями, хорошо себя чувствуют. Поэтому говорить о том, что у нас, более того, у нас, если мы возьмем дозиметр, встанем в одной точке и начнем просто измерять, у нас не будут показания, там, например, 0,10, 0,10, 0,10, у нас будет скакать очень сильно, причем скакать там, ну, допустим, от 0,05 до, допустим, 25, и это тоже нормально, ну, так ведет себя. И так дозиметр размеряет, и так ведет себя гаммофон, гаммоизлучение. Вот. А мы всегда, чтобы назвать какую-то одну цифру, делаем 1000 измерений. И вопрос в том, что содержание какой-то элемент повысился в атмосфере, там стал в 1000 раз больше нуля, немножко странно говорить. Причем вот гаммофон, на который в первую очередь опирается, в том числе и мы, и нормы радиационной безопасности, у нас он не изменялся. Более того, вот мы буквально там 3 дня назад, на прошлой неделе, после уже там не знаю каких звонков, взяли дозиметры и пошли измерять. Ну, правда, там в пределах западного микрорайона, вокруг ФИСФАКа, гаммофон как был, там 0,11-0,13 микрозивертов, так и остался.
Ничего не изменилось.
Ничего не изменилось, и мы там сделали там, ну, около сотни измерений, вымокли под дождем и пошли успокаивать журналистов. Вот. То есть вопрос такой, что есть узбекская пословица такая, если человеку говорить в течение года, что он ишак, он через год начнет кричать «Я». Если мы начнем сейчас себя убеждать в том, что вот там рутений повысился в Европе, нам станет плохо. Ну, когда-то нам станет плохо. Но вопрос тут не в этом, что...
Но виной ли будет рутений?
Ли будет рутений или собственное самомнение, да, какое-то там начнем
себя накручивать. На самом деле, я прошу прощения, тут такая вот штуковина получается, что Все-то вы верно говорите, и на самом деле тут готов даже, Володь, извините, в очередной раз процитировать Минприроды, который говорит, в принципе, то же самое. Превышение содержания рутения 106 в пробах относительно предыдущего периода в сотни раз объясняется отсутствием данного радионуклида в предыдущих пробах. То есть они сами сделали, они сами подставились, грубо говоря, сделали ошибку. Потому что там же в таблице, вот, о которой мы говорим, там есть отношение к предыдущему показанию предыдущего фона. Вот, то есть, если
фон
не
был ноль, стал тут, в тысячу раз больше.
Или там, ну, не ноль, там ноль, как миллион.
Было 10 минус 9, стало там 10 минус 5.
Вот, на 1000 увеличилось, бах, и, так они говорят, что превышение в 1000 раз, ну, там, в 1000, там, в 100 раз, там, сколько-то. Мы цепляем не то, что к предыдущему фоновому там каким-то...
А то, что значение, в 1000 раз больше.
А то, что в 1000 раз больше, да. Конечно. Да. Потом нам начинают говорить о том, что, ребята, друзья, да, успокойтесь, вы это вот... На самом-то деле в сотни, миллионы, несколько порядков ниже допустимой объемной активности установлены нормы радиационной безопасности и все такое прочее. И потом они еще и нам объясняют, что обнаружение даже таких незначительных концентраций радиоактивных изотопов свидетельствует о высокой эффективности созданной эксплуатированной разгидрометной системы, там как-то она там называется.
Мониторинг, да, система Аскрот.
Ну, объясняют.
И вывод-то делается какой? Сначала сели в лужу, грубо говоря, да, в прямом, в переносном смысле, поскольку это случилось. Потом нормально не смогли объяснить это
обычно
все.
Так он,
а потом начали,
часто очень
начали,
так
как говорится, отмазываться.
Да.
Знаете, вот это вот в простонародье так называется.
Ну, я, например, не
и
могу...
И потом уже отсюда и недоверие, наверное, нашего обывателя. Да. Он говорит, подождите секундочку.
Вы сначала говорили одно, потом...
Да,
потом
мне не рассказали об этом сразу, да, и в чем дело. Вот подтверждение, сейчас прерву вас, да, подтверждение вот этому. Очень много на сайте kp.ru обсуждений материала, вот, который Александр, в общем-то, и сам и написал, да, очень много, и провокации Запада, да, все это, естественно, ну куда без этого, так сказать, и то, что молчат, и ссылки на Чернобыль, и вот...
Украину еще прибили.
Замалчивают, да. Ну, короткие из Москвы, значит, сообщения, да, что делать людям для профилактики, вопросительно, не знаю. То есть, почитав
то
все
есть
вот
уже,
это,
да, уже мысли такие,
переосмыслили, говорит, и что нам делать?
Что мне пить, какой йодовый раствор мне надо же употребить, чтобы вот я выжил?
Первое, успокоиться, не читать такие новости. Особенно, ну, лучше проконсультироваться у специалистов.
Если Степанов написал, обязательно
прочитать. Йод, особенно в пузырьках, ни в коем случае не пить. Сожгете желудок, будет хуже. Вот. Здесь нет превышений природного гомофона, никакого. Поэтому какую-то профилактику делать ничего не надо.
Прервемся на новости, послушаем, что еще в Ростове-на-Дону происходит, и вернемся в нашу студию. Радио «Комсомольская правда», Ростов, 89,8 FM. Не прощаемся.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», Ростов. Мы продолжаем наш эфир. Вот Росгидромет зарядил нас позитивом не так давно, да, по поводу радиационного облака над Ростовской областью, в частности, Ростовом-на-Дону. Напротив меня Александр Степанов, журналист «Комсомолки», который, в общем-то, погружался в эту тему и написал об этом такой большой достойный материал. И обсуждаем мы вот эту всю историю с рутением, с его приходом, что это такое, откуда это взялось и опасно это для человека или нет, обсуждаем в прямом эфире, поэтому звоните нам по телефону, наши уважаемые радиослушатели, 2-910-815, у вас еще есть возможность задать свои вопросы, а в нашей студии сегодня доцент, кандидат химических наук, руководитель образовательного направления ядерной физики и технологии, заместитель директора НИИ физики ЮФУ Елена Анатольевна Бураева. Елена Анатольевна, ну вот по поводу того, что очень много было обвинений наших коллег, журналистов, да, в том, что они раздувают вот эту тему, да, что вот раздули, а теперь, так сказать, вот, да, мы же не берем это ниоткуда, правильно?
Мы берем это из официальных,
да,
источников.
Из официальных источников. Понять нас можно, потому что мы должны давать эту информацию, мы не можем ее не давать, да. Другое дело, что потом вот мы начинаем в этом разбираться, да. Вот, вот по поводу официальных источников, да, и компетентности, и некомпетентности тех, кто это все выставляет. Мы начали этот разговор до перерыва. О посадке в лужу.
И в перерыве немного продолжили его.
Да,
а
вот
теперь продолжаем уже в прямом эфире.
Ваше мнение.
Мое мнение, я бы посмотрела нескольких источников и при необходимости еще проконсультировалась с тем, кто реально специалист в этой области, в области там радиационного контроля, радиационной безопасности. Плюс для успокоения, допустим, населения того же, я могу сказать, на сайте, ну это может быть как реклама прозвучит, на сайте Росатома, на сайте наших служб типа санэпиднадзора публикуются регулярно, на сайте Росатома еще и в режиме онлайн, радиационная обстановка на предприятиях абсолютно всех наших ядерных радиационных объектов. То есть,
в том числе и закрытых.
В том числе всех.
Да.
Вот. И любой, вот абсолютно любой, без регистрации, как сейчас, да, модно, можешь просто зайти на сайт и посмотреть граммофон. Я могу сказать, по Ростовской области мы регулярно сравниваем наши данные с этим Росатом, расхождений нет абсолютно.
То есть подмахнуть ничего невозможно.
Да, да, да.
Еще
да.
Понимать бы в этом, да, вот, какие показатели.
Какие показатели. Ну, тут просто еще многие путают, как я говорила, мягкое с теплым, на сайте Росатома в режиме онлайн измеряют гаммофон. Это для обывателей заумно звучит, это мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.
Боже мой, то,
да. Да, тяжело.
Измеряется,
воспринять тяжело.
Либо пишут в микрорентгенах в час, либо в микрозивертах в час. Если, допустим, цифры десятки, например, 15, 20, и МКР дробь Ч, это микрорентгены в час. Если там сотые доли, 0,11, там 0,15 и МЗВ Ч.
Надеюсь, наши радиослушатели записывают это сейчас, потому что к этому вернуться потом будет невозможно.
Я повторяю, что для и России, да, ну, по крайней мере, для большинства территорий, природный, естественный гаммофон порядка 0,1-0,2-0,25 микрозиверта в час. Вот. Плюс, особенно в тех регионах, где есть предприятия, ядерной топливной энергетики. Везде стоят пункты оскро, там автоматизированные системы контроля. Любой человек просто может подойти, там такие табло висят, и посмотреть гаммофон. Они показывают реальный гаммофон. Это не реклама.
Ну, у меня вот вопрос такой. Вот если возвращаясь к этой теме происхождения, ладно, бог с ним, не выяснили, мы не удалось нам выяснить, откуда, где вот этот рутений образовался и как он возник. Ладно, бог с ним. Я про другое. Ну вот цепочку же проследить можно. На самом деле на сайте Росгидромета это, в общем-то, и дается, что Южный Урал там в такое-то время, потом пошел там, Татарстан, потом дальше, и вот там через некоторое время дошло к нам, а потом уже в Европу улетел.
Да.
Каким образом? Это воздушным путем?
Если его фиксируют в атмосферных аэрозолях, то это воздушным путем.
Да, что... и что такое аэрозоли? Тоже поясните заодно.
Ну, у нас воздух – это не пустота, там есть мельчайшая пыль, капельки воды, туман и так далее. И вот это все называется аэрозолями. Они там в зависимости от размера этих мельчайших частиц, ну, называется пыль, туман, дым. Вот. И когда происходит, например, какой-то выброс, вот эти вот атомы, ядра, там, аэрозоль, ну, радионуклидов, они выбрасываются в воздух с частицами, там, не знаю, топлива и так далее, ну, и связываются с этими там капельками пыли, тумана, воды. Ну, и потом, в зависимости от его, своего размера, могут переноситься на очень большие расстояние. При этом не обязательно выброс должен быть. Если при сильном ветре у нас может просто почва пылить очень сильно. Я вот студентам привожу пример такой. Дельта реки Амазонка сложена там песками из пустыни Сахара. Ну, примерно так. То есть там через океан песок перелетает там, во время штормов. То есть вопрос такой. Это выброс может быть напрямую в атмосферу, может быть поднят с пылью земли, но это все потом, когда поднимается воздух, уже переносится вот этими аэрозолями. Ну, мельчайшие частицы пыли и там капельки воды. Вот это все аэрозоли.
Так, то есть типа, выяснили, по воздуху могло. Вы знаете, еще была...
Ну, так проще всего.
Да, проще всего, да. И еще была версия такая, но опять же, она... Не знаю, из какой области, фантастики, предположения или так далее, что в одной из восточноевропейских стран, хотя потом говорили, что это Украина, где-то там чего-то произошло на каком-то предприятии, опять же, какое не называлось. Потом оно каким-то образом перелетело там сначала в одну сторону, а потом вернулось...
Сначала в Урал, потом в Европу.
Да-да-да, потом вернулось, это вот вихревые вот эти вот всякие потоки, и циклонами перенеслось вот уже в обратную сторону. Вот такое могло произойти,
ну,
теоретически?
Теоретически могло, но для этого только нужно посмотреть, собственно, Где метеорологические, да, нет, во-первых, метеорологические сводки, как у нас все циклоны, антициклоны циркулировали, какая скорость ветра была, где были осадки, потому что осадками вообще-то все это вымывается, ну, условно так прибивается к земле. Вот. И, ну, смотреть, естественно, где фон больше был изначально.
Ну,
крутить, ну, тоже облако там после Чернобыля, да, оно обогнуло землю целиком там несколько раз. Вот, после Фукусимы тоже, но там были такие микроколичества, ну, прям микроколичества, что их в Америке там, например, регистрировали, вот, и как бы вот откуда это нужно именно поднимать, именно метеосводки, точнее.
А вот это уже второй вопрос, который у меня возник еще при написании этого материала, я вот думаю, ну, вот раз уж они вдались вот в эти обсуждения, опровержения, уточнения и так далее, ребята, ну, возьмите и честно там...
Признайтесь,
ну, признайтесь или, по крайней мере, распишите, чтобы, если вы киваете там на, там, туда, в ту сторону, ну, да разрисуйте, как это могло, там, вот, действительно, там, метеорологические сводки вот эти...
Да, уже честно это или нет, никто не поймет,
но
объективную картину...
Наглядно, покажите наглядно.
Что происходило?
2-910-815, есть еще несколько минут для того, чтобы вы дозвонились нам, уважаемые наши радиослушатели. По-вашему, что это такое, опасно это или нет, что вы слышали, может быть, да, потому что, ну, мы сейчас говорим с ученым человеком, который знает об этом, в общем, не понаслышке, да, и изучает этот момент. И, так сказать, что касается обывательской точки зрения, что вы думаете? 2-910-815, пожалуйста, звоните.
У меня есть научная точка зрения.
Сомневался никогда в этом.
По поводу использования рутения, на самом деле... Рутений, оказывается, он применяется в медицине.
В медицине, да.
В медицине применяется. Более того, он применяется для лечения, для радиотерапии опухолей. Вот. Кроме того, он еще применяется вот в где-то там вот ядерные отходы, что ли, вот что-то там. А, и еще одна версия тоже любопытная, что вообще он мог занести сюда с упавшего спутника из космоса, вот так вот.
Да, вообще не вопрос. Да, теперь
пока,
масса версий.
Да, да, версий много, но я думаю, время покажет.
Их будет
еще
больше скоро.
А кто-то этим будет заниматься вообще предметно, вот это изучить? Как вы считаете?
Ну, я считаю, что, во-первых, это интересно даже самим ученым, в том числе и мне. Но вопрос такой, что насколько данные будут опубликованы, чтобы можно было собрать эти данные, тем более это было 2 месяца назад.
2 месяца, да.
Да, сейчас рутений практически не фиксируется. Если фиксируется, то только на очень хорошем оборудовании, в каких-то микроколичествах. И проследить, что там осталось, мы не можем.
Ищите, кому выгодно было через 2 месяца поднять эту
историю. Это, кстати, тоже вопрос.
2-910-815, что думаете об этом вы, уважаемые наши радиослушатели? Пожалуйста, звоните, мы продолжаем с Еленой Анатольевной об этом разговаривать, да.
Нет, я хотел просто уточнить. А вот помимо, вот раз уж мы говорим, что не только рутений, да, мог в каких-то там, ну, если выброс происходит, чего-то там,
да,
да, то есть не только рутений. А почему нет информации, что тогда, значит, одновременно с ним?
А что еще, кроме морковки?
Капуста, картошка.
Да, это логичный вопрос получается.
Логичный вопрос. Вопрос в том, что если бы те же страны, там, Германии, Франции, зафиксировали помимо рутения цезий-134, цезий-137, йод, там много йодов, много изотопов йода. Они,
всех не перечислили.
Ну, в первую очередь же МАГАТЭ бы уже сразу сказала, что произошел какой-то инцидент на предприятиях ядерного топливного цикла. А чистый рутений, вот он просто, ну, кастрюля с борщом, он не может просто вот один, единственный быть выброшен. А вот в первую очередь, даже после Фукусимы, да, это было относительно недавно, больше народу о ней помнит, йод. В первую очередь йод. Ну, не в первую очередь, один из немногих, это йод. Многих йод. Потом цезий. 137, 134. Попутно, если может быть еще там кобальт 60, тритий, углерод 14, там целые плутоний.
То есть, если предметно разбираться, то да, можно вот эти вот фон, или как это называется,
все разложить. Все радионуклиды, которые нарабатываются, вырабатываются в ядерных реакторах, они все известны. они все имеют разный период полураспада, какие-то живут секунды, какие-то живут годы, какие-то месяцы. Мы их все знаем, мы их все фиксируем. После Чернобыля они все фиксировались. На Фукусиме, вот в зоне, которая попала уже под отселение, там в том числе и наши российские коллеги работают. Данные публикуются, ну, правда, в научных журналах. И там много радионуклидов и рутений не в их числе.
Елена Витальевна, остается совсем немного времени у нас. Давайте все-таки подытожим. Да? Бояться человеку нечего?
Нечего. 100%.
Йод пить не надо?
Не надо.
Что еще не нужно делать?
Нервничать и пить йод в первую очередь. Mm-hmm. Вот. И если прям совсем страшно, ну, просто можно взять и почитать, посмотреть открытую информацию на тех же сайтах там, нашего СЭС. Вот. Или позвонить нам, вам, вот, и спросить, что делать или что
нам
не
нам позвонят,
делать.
Мы им такое еще не то расскажем.
Запросто.
Ну что,
а вы нам позвоните.
Спасибо большое, Елена Анатольевна. Теперь уж действительно обязательно, потому что, ну, на самом деле, наверное, тема важная. Важная в том смысле, чтобы успокоить население, наверное, прежде всего, да, угу. Если бояться нечего. Спасибо вам за этот эфир. Спасибо, что нашли возможность к нам прямо с лекцией так приехать.
Спасибо, что пригласили.
Саш, спасибо за то, что вник в эту тему. Очень интересно было тебя слушать. Впрочем, как и всегда. 89.8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Еще услышимся. Не прощаемся.
Всем счастливо.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».